За горами, за лесами, за широкими морями, ни на небе, на земле жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу, довозили в град столицу. Знать, столица-то была недалече от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с набитой сумой возвращались домой. В долгом времени, аль вскоре, приключилось им горе. Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить. Мужички такой печали отродясь не видали. Стали думать, догадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смекнули, чтоб стоять на карауле. Хлеб ночами поберечь, злого вора подстеречь. Вот как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться. Вынул вилы и топор и отправился в дозор. Ночь ненастная настала, на него боязнь напала, и со страхов наш мужик закопался под сенник. Ночь проходит, день приходит, с сенника дозорный сходит и, облив себя водой, стал стучаться под избой.
«Эй вы, сонные тетери, отпирайте брату двери, под дождем я весь промок, с головы до самых ног!»
Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и, прокашлявшись, сказал: «Всю я ноченьку не спал, но мое ж притом несчастье было страшное ненастье. Дождь вот так ливмя и лил, рубашонку всю смочил. Уж куда как было скучно, впрочем, все благополучно». Похвалил его отец: «Ты, Данила, молодец! Ты вот так сказать примерно сослужил мне службу верно, то есть, будучи при всем, не ударил в грязь лицом!» Стало сызново смеркаться, средний брат пошел сбираться, взял и вилы, и топор, и отправился в дозор. Ночь холодная настала, дрожь на малого напала, зубы начали плясать. Он ударился бежать и всю ночь ходил дозором у соседки под забором. Жутко было молодцу, но вот утро, он к крыльцу. «Эй вы, Сони, что вы спите? Брату двери отоприте! Ночью страшный был мороз, да животиков промерз!» Караульщик помолился, вправо-влево поклонился и сквозь зубы отвечал: «Всю я ноченьку не спал, да к моей судьбе несчастной. Ночью холод был ужасный, да сердцов меня пробрал. Всю я ночку проскакал, слишком было несподручно, впрочем, все благополучно». И ему сказал отец: «Ты, Гаврила, молодец!» Стало в третий раз смеркаться, надо младшему сбираться. Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет. Ночь настала, месяц всходит, поле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом, звезды на небе считает, да краюшку уплетает. Вдруг о полночь конь заржал. Караульщик наш привстал, посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица та была вся, как зимний снег, бела, грива в землю золотая, в мелкие кольца завитая. «Эхе-хе, так вот какой наш воришка! Но постой, я шутить ведь не умею, разом сяду тебе на шею. Вишь, какая саранча!» И минуту улуча кобылица подбегает, за волнистый хвост хватает и прыгнул к ней на хребет, только задом наперед. Кобылица молодая, очью бешено сверкая, змеем голову свела и пустилась, как стрела. Хочет силой аль обманом лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам непрост, крепко держится за хвост. Наконец она устала. Ну, Иван, ему сказала, коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Дай мне место для покою, да ухаживай за мною, сколько смыслишь, да смотри, по три утренней зари выпущай меня на волю погулять по чисту полю. По исходе же трех дней двух рожу тебе коней, да таких, каких поныне не бывало и в помине, да еще рожу конька ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами, да с аршинными ушами. Двух коней, коль хош, продай, но конька не отдавай. На земле и под землей он товарищ будет твой. Он зимой тебя согреет, летом холодом обвеет, в голод хлебом угостит, в жажду медом напоит. Ладно, думает Иван, и в пастуший балаган кобылицу загоняет, дверь рогожей закрывает, и лишь только рассвело, отправляется в село, напевая громко песню «Ходил молодец на пресню». Вот он всходит на крыльцо, вот хватает за кольцо, что есть силы в дверь стучится, чуть что кровля не валится, и кричит на весь базар, словно сделался пожар. Братья Славок повскакали, заикаясь, вскричали, «Кто стучится сильно так? Это я, Иван Дурак!» Братья двери отворили, дурака в избу впустили, и давай его ругать, как он смел их так пугать. А Иван наш, не снимая ни лаптей, ни малахая, отправляется на печь и ведет оттуда речь про ночное похождение. Всем ушам на удивление. Всю я ноченьку не спал, звезды на небе считал. Месяц ровно тоже светил, я порядком не приметил. Вдруг приходит дьявол сам. С бородою и с усам, рожа словно как у кошки, а глаза-то что теплошки. Вот и стал тот черт скакать и зерно хвостом сбивать. Я шутить ведь не умею, и вскочил ему на шею. Уж таскал же он, таскал, чуть башки мне не сломал. Но и я ведь сам не промах, слышь, держал его как жомах. Бился, бился мой хитрец и взмолился наконец. Не губи меня со света, целый год тебе за это обещай смирно жить, православных не мутить. Я, слышь, слов-то не померил, да чертенку и поверил. Тут рассказчик замолчал, позевнул и задремал. Братья, сколько ни серчали, не смогли, захохотали, ухватившись за бока над рассказом дурака. Много ли времени, аль мало, с этой ночи пробежало, я про это ничего не слыхал ни от кого. Ну да что нам в том за дело, год ли, два ли пролетело, ведь за ними не бежать, станем сказку продолжать. Вот Данила в дом бежит, и Гавриле говорит, «Посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал, да и слыком не слыхал!» И Данила да Гаврила, что в ногах их мочи было, по крапиве прямиком так и дуют босиком. Спотыкнувшись три раза, починивши оба глаза, потирая здесь и там, входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели. В мелкие кольца завитой хвост струился золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Любо-дорого смотреть, лишь царю б на них сидеть. Братья так на них смотрели, что чуть-чуть не окривели. «Где он это их достал?» – старший среднему сказал. «Но давно уж речь ведется, что лишь дурням клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь двух рублей. Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу. Там боярам продадим, деньги ровно поделим». Время катит чередом, час за часом, день за днем, и на первую седмицу братья едут в град-столицу, взяли двух коней тайком и отправились тишком. Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался, вдоль по улице идет, ест краюшку да поет. Вот он поле достигает, руки в боки подпирает и с прискочкой, словно пан, боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок у его вертелся ног, хлопал с радостью ушами да приплясывал ногами. Как завоет тут Иван, опершится балаган. Ой, вы кони буры, сивые, добрый кони, златогривый. Я ль вас, други, не ласкал? Да какой вас черт украл, чтоб пропасть ему собаки, чтоб издохнуть в буераке, чтоб ему на том свету провалиться на мосту. Ой, вы кони буры, сивые, добрый кони, златогривый. Тут конек ему заржал. «Не тужи, Иван!» — сказал. «Велика беда, не спорю, но могу помочь, я горю. Ты на черта не клепли, братья коников свели. Ну, да что болтать пустое? Будь, Иванушка, в покое, на меня скорей садись, только знай себе, держись! Я хоть росту небольшого, да сменю коня другого. Как пущусь да побегу, так и беса настигу!» Тут конек пред ним ложится, на конька Иван садится, уши в загребе берет, что есть мочушки, ревет. Горбунок конек встряхнулся, встал на лапки, встрепенулся, хлопнул гривкой, захрапел и стрелою полетел. Только пыльными клубами вихрь вился под ногами. И в два мига, коль не в миг, наш Иван воров настиг. Братья, то есть, испугались, зачесались и замялись, а Иван им стал кричать: «Стыдно, братья, воровать! Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее, он у вас коней не крал!» Старший, корчись тут, сказал: «Сколь пшеницы мы не сеем, чуть насущный хлеб имеем, а коли не урожай, так хоть в петлю полезай. Вот в такой большой печали мы с Гаврилой толковали всю намедничную ночь, чтобы горюшку помочь. Так и эдак мы вершили, наконец вот так решили, чтоб продать твоих коньков хоть за 1000 рублев. А в спасибо молвить к слову, привезти тебе обнову, красную шапку с позвонком, да сапожки с каблучком. Да к тому ж старик не может, работать уже не может. Сам ты умный человек». «Ну, коль этак, так ступайте, — говорит Иван, — продайте златогривых два коня, да возьмите ж и меня». Братья больно покосились, да нельзя же, согласились. Стало на небе темнеть, воздух начал холодеть. Вот, чтоб им не заблудиться, решено остановиться. Вот Данила вдруг приметил, что огонь вдали засветил. На Гаврилу он взглянул, левым глазом подмигнул и прикашлянул, легонько указав огонь тихонько. Тот в затылке почесал. «Их, как темно, — он сказал, — хоть бы месяц этак в шутку к нам проглянул на минутку, все бы легче, а теперь, право, хуже мы тетерь. Да постой-ка, мне сдается, что дымок там светлый вьется. Видишь, и вон, так и есть, вот бы курево развесть, чудо было б. А послушай, побегай-ка, брат Ванюша, а признаться, у меня ни огнива, ни кремня». Сам же думает Данила, чтоб тебя там задавило. А Гаврила говорит: «Кто петь знает, что горит? Коль станичники пристали, поминай его, как звали». Все пустяк для дурака. Он садится на конька, бьет в крутые бока ногами, теребит его руками, изо всех горланит сил. Конь взвился и след простыл. Огонек горит светлее, горбунок бежит скорее. Вот тушен перед огнем, светит поле словно днем. Чудный свет кругом струится, но не греет, не дымится. Диву дался тут Иван. Что, сказал он, за шайтан? Шапок спять найдется свету, а тепла и дыму нету. Эка чудо огонек! Говорит ему конек, вот уж есть чему удивиться. Тут лежит перо жар птицы, но для счастья своего не бери себе его. Много-много непокою принесет оно с собою. Говорит, и как не так, про себя ворчит дурак. И, подняв перо жар птицы, завернул его в тряпицы, тряпки в шапку положил и конька поворотил. Вот он к братьям приезжает и на спрос их отвечает. Как туда я доскакал, пень горелый увидал. Уж над ним я бился-бился, так что чуть не надсадился. Раздувал его я сейчас. Нет ведь, черт возьми, угас. Братья целую ночь не спали, над Иваном хохотали. А Иван под воз присел, вплоть до утра прохрапел. Тут коней они впрягали и в столицу приезжали, становились в конный ряд, супротив больших палат. В той столице был обычай. Коль не скажет городничий, ничего не покупать, ничего не продавать. Вот обедня наступает, городничий выезжает в туфлях, в шапке меховой, сотней стражи городской. Рядом едет с ним глашатый, длинноусый, бородатый. Он в золотую трубу трубит, громким голосом кричит: «Гости, лавки отпирайте, покупайте, продавайте, а надсмотрщиком сидеть подле лавок и смотреть, чтобы не было содому, ни довежа, ни погрому, и чтобы никакой урод не обманывал народ». Гости лавки отпирают, люд крещеный закликают: «Эй, честные господа, к нам пожалуйте сюда, как у нас литары-бары, всякие разные товары». Покупальщики идут, у гостей товар берут, гости денежки считают, да надсмотрщиком мигают. Между тем городской отряд приезжает в конный ряд. Смотрит давка от народу, нет ни выходу, ни входу. Так кишмя вот и кишат, и смеются, и кричат. Городничий удивился, что народ развеселился, и приказ отряду дал, чтоб дорогу прочищал. «Эй вы, черти босоногие, прочь с дороги, прочь с дороги!» Закричали усачи и ударили в бичи. Тут народ зашевелился, шапки снял и расступился. Пред глазами конный ряд. Два коня в ряду стоят, молодые, вороные, вьются гривы золотые, в мелкие кольца завитой, хвост струится золотой. Наш старик, сколь ни был пылок, долго тер себе затылок. Чуден, молвил Божий свет, уж каких чудес в нем нет. Весь отряд тут поклонился, мудрой речи подивился, городничий между тем наказал пристрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить о всем царю. И, оставив часть отряда, он поехал для доклада. Приезжает во дворец. «Ты помилуй, царь, отец!» — городничий восклицает и всем телом упадает. «Не вели меня казнить, прикажи мне говорить». Царь изволил молвить: «Ладно, говори, да только складно».
«Как умею, расскажу. Городничим я служу, верой правдой исправляю, это должность».
«Знаю, знаю».
«Вот сегодня, взяв отряд, я поехал в конный ряд. Приезжаю, тьма народу, ну, ни выходу, ни входу. Что тут делать? Приказал гнать народ, чтоб не мешал. Так и сталось, царь надежа. И поехал я, и что же? Предо мною конный ряд. Два коня в ряду стоят, молодые, вороные, вьются гривы золотые, в мелкие кольца завитой, хвост струится золотой, и алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Царь не мог тут усидеть.
«Надо коней поглядеть», — говорит он, «да не худо и завесть такое чудо! Эй, повозку мне!»
И вот уж повозка у ворот, царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд. Вот он въехал в конный ряд, на колени все тут пали и «Ура!» царю кричали. Царь раскланялся и вмиг молодцом с повозки прыг. Глаз своих с коней не сводит, справа, слева к ним заходит, словом ласковым зовет, по спине их тихо бьет, треплет шею их крутую, гладит гриву золотую. И, довольно насмотрясь, он спросил, оборотясь к окружавшим:
«Эй, ребята, чьи такие же ребята? Кто хозяин?»
Тут Иван руки в боки, словно пан из-за братьев выступает и, надувшись, отвечает:
«Это пара царь моя, и хозяин тоже я. Ну, я пару покупаю. Продаешь ты?» «Нет, меняю». «Ха, что впромен берешь добра?»
2-5 шапок серебра».
«То есть это будет 10.
Царь тот час велел отвесить и по милости своей дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный. Повели коней в конюшни. 10 конюхов седых, все в нашивках золотых, все с цветными кушаками да с софьянными бичами. Но дорогой, как на смех, кони с ног их сбили всех, все уздечки разорвали и к Ивану прибежали.
Царь отправился назад, говорит ему: «Ну, брат, пара нашим не дается, делать нечего, придется во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красноплате наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшенну мою я в приказ тебе даю. Царское слово в том порука. Что, согласен?» «Ика штука, во дворце я буду жить, буду в золоте ходить, в красном платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Весь конюшенный завод царь в приказ мне отдает, то есть я из огорода стану царской воевода. Чудно дело!»
«Так и быть, стану царь тебе служить, только чур со мной не драться и давать мне высыпаться, а не то я был таков».
Тут он кликнул скакунов и пошел вдоль по столице, сам махая рукавицей, и под песню дурака кони пляшут трепака, а конек его, горбатка, так и ломится в присядку, к удивлению людям всем. Два же брата, между тем, деньги царские получили, в пояски их зашили, постучали яндовой и отправились домой. Дома дружно поделились, оба в раз они женились, стали жить да поживать, да Ивана поминать.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Начинается рассказ от Ивановых проказ, и от Сивка, и от Бурка, и от Вещего Каурка. Козы на море ушли, горы лесом поросли. Конь с золотой узды срывался, прямо к солнцу поднимался. лес стоячий под ногой, сбоку облак громовой. Ходит облак и сверкает, гром по небу рассыпает. Это присказка, пожди, сказка будет впереди. Наш удалый молодец затесался во дворец. При конюшне царской служит и нисколько не потужит он о братьях, об отце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана красных платьев, красных шапок, сапогов чуть не 10 коробов. Ест он сладко, спит он столько, что раздолье да и только. Вот недели через 5 начал спальник примечать. Надо молвить, этот спальник до Ивана был начальник над конюшней надо всей, из боярских слыл детей. Так не диво, что он злился на Ивана и божился хоть пропасть, а пришлеца потурить вон из дворца. Но лукавство сокрывая, он для всякого случая притворился плут глухим, близоруким и немым. Сам же думает, постой-ка, я те двину, неумойка. Так недели через 5 спальник начал примечать, что Иван коней не холит и не чистит и не школит. Но при всем том 2 коня словно лишь из-под гребня, чисто-начисто обмыты, гривы в косы перевиты, челки собраны в пучок, шерсть, ну, лоснится, как шелк. В стойлах свежая пшеница, словно тут же и родится, и в чинах больших сыта, будто только налита. Что за притча тут такая? Спальник думает, вздыхая. Уж не ходит ли, постой, к нам проказник домовой? Дай-ка я подкараулю, а не что, так я и пулю не смигнув умею слить, лишь бы дурня уходить. В тот же вечер этот спальник, прежний конюшек начальник, встоил и спрятался тайком и обсыпался овсом. Ждет суседки. Чу, в самом деле, двери глухо заскрипели, кони топнули, и вот входит старый коневод. Дверь задвижкой запирает, шапку бережно скидает, на окно ее кладет и из шапки той берет 3 завернутые тряпицы, царский клад, перо жар птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал и со страху так забился, что овес с него свалился. Но суседке невдомек, он кладет перо в сусек, чистить коней начинает, умывает, убирает, гривы длинные плетет, разные песенки поет. А меж тем, свернувшись клубом, поколачивая зубом, смотрит спальник чуть живой, что тут деет домовой, что за бес. Ничто нарочно прирядился плут полночный. Нет рогов, ни бороды, рыжий парень хоть куды. Волос гладкий, сбоку ленты, на рубашке прозументы, сапоги, как Ал Сафьян. Ну, точнёхонько Иван. Что за диво? Смотрит снова наш глазей на домового. Эй, так вот что, наконец, проворчал себе хитрец. Ладно, завтра ж царь узнает, что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, будешь помнить ты меня.
А Иван, совсем не зная, что ему беда такая угрожает, все плетет, гривы в косы да поет. А убрав их в оба чана, нацедил сыты медвяной и насыпал до полна белоярого пшена. Тут, зевнув, перо жар птицы завернул опять в тряпицы, шапку подуха и лег у коней близ задних ног. Только начало зариться, спальник начал шевелиться. И услыша, что Иван так храпит, как Яруслан, он тихонько вниз слезает и к Ивану подползает, пальцы в шапку запустил,
хвать перо, и след простыл. Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился, стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом: «Я с повинной головою, царь, явился пред тобою, не вели меня казнить, прикажи мне говорить».
«Говори, не прибавляя», царь сказал ему, зевая,
«если ж ты да будешь врать, то кнута не миновать». Спальник наш, собравшись силой, говорит царю: «Помилуй, наш Иван, то всякий знает, от тебя отец скрывает, но ни злато, ни сребро, жароптицево перо».
«Жароптицево? Проклятый! И он смел, такой богатый! Погоди же ты, злодей, не минуешь ты плетей!»
«Да и то ли еще он знает, — спальник тихо продолжает, изогнувшися, — добро пусть имел бы он перо, да и самую жар-птицу во твою, отец-светлицу, коль приказ изволишь дать, похваляется достать». И доносчик с этим словом, скрючась обручем таловым, ко кровати подошел, подал клад и снова в пол. Царь смотрел и дивовался, гладил бороду, смеялся и скусил пера конец. Тут, уклав его в ларец, закричал от нетерпенья, подтвердив свое веление быстрым взмахом кулака:
«Эй, позвать мне дурака!»
И посыльные дворяна побежали по Ивана, но, столкнувшись все в углу, растянулись на полу. Царь тем много любовался и доколотье смеялся. А дворяна, усмотря, что смешно то для царя, меж собой перемигнулись и вдруг горить растянулись. Царь тем так доволен был, что их шапкой наградил. Тут посыльные дворяна вновь пустились звать Ивана и на этот уже раз обошлись без проказ. Вот к конюшне прибегают, двери настежь отворяют и ногами дурака, ну, толкать во все бока. С полчаса над ним возились, но его не добудились. Наконец уж рядовой разбудил его метлой.
«Что за челядь тут такая?» — говорит Иван, вставая. «Как хвачу я вас бичом, так не станете потом без пути будить Ивана!»
Говорят ему дворяна: «Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать!»
«Царь? Ну ладно, вот срежуся и тотчас к нему явлюся!»
Говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, а пояской подвязался, приумылся, причесался, кнут свой сбоку прицепил, словно утица поплыл.
Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил: «А по что меня будил?»
Царь, прищурясь глазом левым, закричал к нему с гневом, приподнявшись:
«Молчать! Ты мне должен отвечать в силе коего указа скрыл от нашего ты глаза наш царское добро, жар-птицево перо!»
«Нет пера! Да слышь, откуда мне достать такое чудо?»
Царь с кровати тут вскочил и ларец с пером открыл.
«Это что, а?»
Тут Иван задрожал, как лист в буран, шапку выронил с испуга.
«Что, приятель, видно туго?» — молвил царь. «Постой-ка, брат!»
«Ох, помилуй, виноват! Отпусти вину Ивану, я вперед уж врать не стану!» И, закутавшись в полу, растянулся на полу.
«Ну, для перу случаю я вину тебе прощаю, — закричал он. — Но смотри, если ты недели в три не достанешь мне жар-птицу в нашу царскую светлицу, то, клянусь бородой, ты поплатишься со мной, направешь в решетку, на кол, вон! Холоп!»
Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал.
Горбунок его почуя, дрягнул было плясовую, но как слезы увидал, сам чуть-чуть не зарыдал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек, у его вертяса ног, не утайся предо мною, все скажи, что за душою, я помочь тебе готов. Аль мой милый нездоров, аль попался к лиходею. Пал Иван к коньку на шею, обнимал и целовал. Ох, беда, конек, сказал, царь велит достать жар птицу в государеву светлицу. Что мне делать, горбунок? Говорит ему конек, велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Помнишь, ехав в град-столицу, ты нашел перо жар-птицы? Я сказал тебе тогда, не бери, Иван, беда. Много-много непокою принесет оно с собою. Вот теперь ты узнал, правду ли я тебе сказал. Но сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи ему открыто, надо, царь, мне два корыта белоярого пшена, да вели поторопиться, завтра только зазариться, мы отправимся в поход. Вот Иван к царю идет, говорит ему открыто, надо, царь, мне два корыта белоярого пшена, да вели поторопиться. Завтра только зазарится, мы отправимся в поход. Царь тотчас приказ дает, чтоб посыльные дворяна все сыскали для Ивана, молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Эй, хозяин, полно спать, время дело исправлять. Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял корыто и пшено, потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеба ломоток и поехал на восток доставать таё жар-птицу. Едут целую седмицу. Напоследок, в день восьмой, приезжают в лес густой. Тут сказал конёк Ивану, ты увидишь здесь поляну, на поляне той гора, вся из чистого серебра. Вот сюда-то до зорницы прилетают жар-птицы из ручья воды испить. Тут и будем их ловить. И, окончив речь к Ивану, выбегает на поляну. Что за поле? Зелень тут, словно камень изумруд. Ветерок над нею веет, так вот искорки и сеет. А по зелени цветы несказанной красоты. А на той или на поляне, словно вал на океане, возвышается гора, вся из чистого серебра. Солнце летними лучами красит всю ее зарями, в сгибах золотом бежит, на верхах свечой горит. Вот конек по косогору поднялся на эту гору, версту другу пробежал, устоялся и сказал, «Скоро ночь, Ивань, начнется, и тебе стеречь придется до восхода, слышь, зорницы, прилетят сюда жар-птицы и начнут пшено клевать, да по-своему кричать». Ты, который поближе, и схвати ее, смотри же! Вот полночную порой свет разлился над горой, будто полдни наступают. Жары птицы налетают, наш Иван от них закрытый, смотрит птиц из-под корыта и толкует сам с собой, разводя вот так рукой. Тьфу ты, дьявольская сила! Эк, их дряней привалило! Чай их тут десятков с пять! Кабы всех переимать, то-то было бы поживы! Нечем молвить, страх красивый! Наш Иван ужом подполз, хвать одну из птиц за хвост! Ой, конечек-горбуночек, прибегай скорей, дружочек! Я ведь птиц-то поймал! Тут Иван-дурак кричал, горбунок тотчас явился. «Ай, хозяин, отличился!» — говорит ему конек. «Ну, скорее ее в мешок, да завязывай тужее, а мешок привесь на шею, надо нам в обратный путь!» Птицы в тучах потерялись, наши путники собрались, уложили царский клад и вернулись назад. Вот приехали в столицу.
Что,
Достал ли ты жар-птицу?
Разумеется, достал,
наш Иван царю сказал.
Где ж она?
Постой немножко. Прикажи сперва окошко в почивальне затворить. Знаешь, чтоб темень затворить.
Тут дворяна побежали и окошко затворяли.
Вот, Иван, мешок на стол.
Ну-ка, бабушка, пошел.
Свет такой вдруг тут разлился, что весь двор рукой закрылся. Царь кричит на весь базар:
«Ах ты, батюшки, пожар! Эй, решеточных взывайте, заливайте, заливайте!»
Это, слышь ты, не пожар, это свет от птицы жар, молвил ловчий, сам со смеху надрываяся. Потеху я привез тебе, государь.
Говорит Ивану царь: вот люблю дружка Ванюшу, взвеселил мою ты душу, и на радости такой, будь же царской стременной.
Как-то вечером рассказал царский слуга о прекрасной царь-девице.
Спальник тут с палатей скок и со всех обеих ног во дворец к царю пустился и как раз к нему явился, стукнул крепко об пол лбом и запел царю потом: «Мы сегодня в кухне были, за твое здоровье пили, а один из дворских слуг нас забавил сказкой вслух. В этой сказке говорится о прекрасной царь-девице. Вот твой царской стременной поклялся твоей бродой, что он знает эту птицу. Так назвал он царь-девицу, и ее, изволишь знать, похваляется достать».
Спальник стукнул об пол снова:
«Эй, позвать мне стременного!»
Царь посыльным закричал. Спальник тут за печку стал, а посыльные дворяна побежали по Ивана, в крепком сне его нашли и в рубашке привели.
Царь так начал речь: «Послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу, сирич молвить царь-девицу».
«Что ты? Что ты? Бог с тобой!» — начал царской стременной.
Царь, затрясший бородою:
«Что? Рядиться мне с тобою?» — закричал он. «Но смотри, если ты недели в три не достанешь царь-девицу в нашу царскую светлицу, то клянусь бородой, ты поплатишься со мной, направешь в решетку на кол, вон холоп!»
Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, говорит ему конек: «Аль мой милый занемог, аль попался к лиходею?» Пал Иван к коньку на шею, обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек!» — сказал. «Царь велит свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок?»
Говорит ему конек: «Велика беда, не спорю, но могу помочь я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Ну, сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. Ты к царю теперь поди и скажи: ведь для поимки надо, царь, мне две ширинки, шитый золотом шатер, да обеденный прибор весь заморского варенья и сластей для прохлаждения».
«Вот давно бы так, чем нет!» —
царь с кровати дал ответ и велел, чтобы дворяна все сыскали для Ивана, молодцом его назвал и счастливый путь сказал. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. «Эй, хозяин, полно спать, время дело исправлять!» Вот Иванушка поднялся, в путь дорожку собирался, взял ширинки и шатер, да обеденный прибор, весь заморского варенья и сластей для прохлаждения. Все в мешок дорожный склал и веревкой завязал. Потеплее приоделся, на коньке своем уселся, вынул хлеболомоток и поехал на восток. Потаёли царь девицу. Едут целую седмицу. Напоследок, в день восьмой, приезжают в лес густой. Тут сказал конёк Ивану: «Вот дорога к океану, и на нём-то круглый год та красавица живёт. Два раза она лишь сходит с океана и приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам». Тут Иван с конька слезает, а конек ему вещает: «Сам ложися за шатром, да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, то царевна подплывает. Пусть в шатер она войдет, пусть покушает, попьет. Вот как в гусли заиграет, знай, уж время наступает. Ты тот час в шатер вбегай, то царевну захватай и держи ее сильнее, да зови меня скорее». Ясный полдень наступает, царь-девица подплывает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. «Так вот-то царь-девица! Как же в сказках говорится, — рассуждает Стременной, — что куда красна собой царь-девица, так что диво! Это вовсе не красиво, и бледна-то, и тонка, чай обхват-то три вершка, а ножонка-то, ножонка! Тьфу ты, словно у цыпленка! Пусть полюбится кому, я и даром не возьму!» Тут царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иван, не зная как, прикорнулся на кулак и под голос тихий, стройный, засыпает преспокойно. Запад тихо догорал, вдруг конек над ним заржал и, толкнув его копытом, крикнул голосом сердитым: «Спи, любезный, до звезды! Высыпай себе беды! Не меня ведь вздернут на кол!» Тут Иванушка заплакал и рыдаючи просил, чтоб конек его простил. «Отпусти вину, Ивану, я вперед уж спать не стану!» На другой день поутру к златошвейному шатру царь-девица подплывает, шлюпку на берег бросает, входит с гуслями в шатер и садится за прибор. Вот царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иванушке опять захотелось поспать. «Нет, постой же ты, дрянная, — говорит Иван, вставая, — ты вдруг, говорит, не уйдешь и меня не проведешь». Тут в шатер Иван вбегает, косу длинную хватает. «Ой, беги, конек, беги, горбунок мой, помоги!» Вмиг конек к нему явился. «Ах, хозяин, отличился! Ну, садись же поскорей, да держи ее плотней!» Вот столица достигает, царь к царевне выбегает, за белые руки берет, во дворец ее ведет и садит за стол дубовый и под занавес шелковый, в глазки с нежностью глядит, сладкие речи говорит. А царевна молодая, ничего не говоря, отвернулась от царя. Царь нисколько не сердился, но сильнее еще влюбился. На колен пред ней встал, ручки нежно пожимал и болясы начал снова. «Молви ласковые слова, чем тебе я огорчил, а ли тем, что полюбил? О, судьба моя плачевна!» Говорит ему царевна: «Если хочешь взять меня, то доставь ты мне в 3 дня перстень мой из океана».
«Эй, позвать ко мне Ивана!»
Царь поспешно закричал и чуть сам не побежал. Вот Иван к царю явился,
Царь к нему обратился и сказал ему: «Иван, поезжай на океан, в океане том хранится перстень, слышь ты, царь девицы, коль достанешь мне его, задарю тебя всего».
Запечалился Иван, но и тут пришел ему на помощь конек-горбунок.
«Ну-с, так едет наш Иван за кольцом на океан. Горбунок летит, как ветер, и в почин на первый вечер верст 100 000 отмахал и нигде не отдыхал. Подъезжая к океану, говорит конек Ивану: «Ну, Иванушка, смотри, вот минутки через 3 мы приедем на поляну, прямо к морю океану. Поперек его лежит чудо-юдо рыбы-кит. 10 лет уж он страдает, а доселе не знает, чем прощение получить. Он учнет тебя просить, чтобы ты в солнцевом селении попросил ему прощение. Ты исполнить обещай, да смотришь, не забывай».
Вот въезжают на поляну, прямо к морю океану. Поперек его лежит чудо-юдо рыба-кит. Все бока его изрыты, частоколы в ребра вбиты, на хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Мужички на губе пашут, между глаз мальчишки пляшут, а в дубраве мишусов ищут девушки грибов.
Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом.
«Чудо-юдо, рыба-кит!» Так проезжим говорит, рот широкой отворяя, тяжко-горько воздыхая: «Путь дорога, господа, вы откуда и куда?»
«Мы послы от царь-девицы, едем оба из столицы», — говорит киту конек. «К солнцу прямо на восток, вахоромы золотые».
«Так нельзя ли, отцы родные, вам у солнышка спросить, долго ли мне в опале быть? И за кое прегрешения я терплю беды, мучения?»
«Ладно, ладно, рыба-кит!» — наш Иван ему кричит. Тут конек под ним забился, прыг на берег и пустился. Только видно, как песок вьется вихрем у ног. Едут близко ли далеко, едут низко ли высоко, и увидели ли кого, я не знаю ничего. Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится. Только, братцы, я узнал, что конек туда вбежал, где, я слышал стороною, небо сходится с землею, где крестьянки люн придут, прялки на небо кладут. Тут Иван с землей простился и на небе очутился. И поехал, будто князь, шапка на бок подбодряс.
«Посмотри-ка, горбунок, видишь, вон где, на восток, словно светится зорница, чай небесные светлица, что это больно высока?»
Так спросил Иван конька. «Это терем царь-девицы, нашей будущей царицы!» Горбунок ему кричит. «По ночам здесь солнце спит, а полуденной порою месяц входит для покою». Вот конек во двор въезжает, наш Иван с него слезает, в терем к месяцу идет и такую речь ведет. «Здравствуй, месяц месяцович! Я Иванушка Петрович, из далеких я сторон, и привез тебе поклон!»
«Сядь, Иванушка Петрович, — молвил месяц месяцович, — и поведай мне вину в нашу светлую страну твоего с земли прихода. Из какого ты народа, как попал ты в этот край, все скажи мне, не утай!»
Говорит, садясь, Иван: «Переехал океан с поручением от царицы в светлый терем поклониться».
«А какая то царица?»
«Это, знаешь, царь-девица».
«Царь-девица? Так она, что ли, тобой увезена?» — вскрикнул месяц месяцович.
А Иванушка Петрович говорит: «Извест мной, вишь, я царской стременной. Ну, так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в 3 недели во дворец, а не то меня отец
посадить грозился на кол. Месяц с радости заплакал, ну, Ивана обнимать, целовать и миловать. «Ах, Иванушка Петрович, — молвил месяц Месяцович, — ты принес такую весть, что не знаю, чем исчесть. А уж мы как горевали, что царевну потеряли». Оттого-то, видишь, я по три ночи, по три дня в темном облаке ходила, все грустила да грустила, трое суток не спала, крошки хлеба не брала. Оттого-то сын мой красный завернулся в мрак ненастный, все грустил, видишь, по сестрице, той ли красной царь-девице. Что, здорова ли она, не грустна ли, не больна? Царь, слышь, женится на ней. Месяц вскрикнул: «Ах, злодей! Вздумал в 70 жениться на молоденькой девице! Да стою я крепко в том, просидит он женихом!» Тут Иванушка поднялся, с светлым месяцем прощался, крепко шею обнимал, трижды в щеки целовал. «Ну, Иванушка Петрович, — молвил месяц Месяцович, — благодарствую тебя за сынка и за себя. Отнеси благословение нашей дочке в утешение. И скажи моей родной, мать твоя всегда с тобой, полно плакать и крушиться. Скоро грусть твоя решится, и не старый с бородой, а красавец молодой поведет тебя к налою. Ну, прощай же, Бог с тобою!» Поклонившись, как умел, на конька Иван тут сел, свистнул, будто витязь знатный, и пустился в путь обратный. Было еще много приключений с Иваном, и всегда его выручал волшебный конек. Расправился Иван со злым и глупым царем. Царь-девица тут встает, знак к молчанию подает, покрывало поднимает и к прислужникам вещает. «Царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Люба ль я вам? Отвечайте. Если люба, то признайте владетелем всего и супруга моего». Тут царица замолчала, на Ивана показала. «Люба, Люба!» – все кричат. «За тебя хоть в самый ад! Твоего ради талана признаем царя Ивана!» Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят. «Здравствуй, царь наш со царицей, с распрекрасной царь-девицей!»